Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске о том, как украинцы выбирают президента, а россияне живут без канализации. Главной темой недели в соцсетях стали президентские выборы в Украине. В воскресенье завершился первый тур голосования. И в лидеры неожиданно для многих вырвался Владимир Зеленский, телеведущий, продюсер и актер, сыгравший президента Украины в сериале «Слуга народа». Кандидатура Зеленского вызывает горячие споры. Кто-то считает его пророссийским ставленником, марионеткой олигарха Коломойского, либо просто некомпетентным политиком. Другим импонирует его несистемность. В России патриоты называют его креатурой США, а на востоке Украины в то же самое время пишут, что он спасет страну от раскола. Инна Булкина.
А помните, как 20 с лишним лет назад на похожих выборах в России один эмоциональный человек сказал: «Россия, ты одурела», и оказался прав. Теперь это украинские грабли.
Виктор Трегубов.
Избиратели Зеленского, безусловно, не очень склонны к глубокомыслию. Дело не в том, что они проголосовали за Зеленского, а он, дескать, бяка. Дело в том, что в качестве протестной кандидатуры против олигархической системы они выбрали кукольную перчатку на руке значительно более яркого и значительно менее человекообразного представителя этой системы, чем Петр Алексеевич Порошенко. С тем же успехом можно было видеть борца с олигархами Вити Януковича. Вот ровно с тем же.
Игорь Гольфман.
Есть один важный нюанс. У украинцев имеется опыт сносить неугодную власть. Не опыт далекого прошлого, былинных времен, зафиксированный в фольклоре, а опыт всех живых. Это получилось дважды за последние 15 лет. Кажется, ни у кого в Европе такого опыта нет, а у украинцев есть. Понимают ли это в штабе у заигравшихся местечковых КВНщиков, не знаю. Но если не понимают, то, думаю, очень зря.
Алексей Медведев.
Стесняюсь спросить, а чем плох Зеленский? Слова «марионетка Коломойского» не принимаются, об этом можно будет судить только по поступкам, а так мало ли кто кого финансирует. Вон компанию «Саркози» Каддафи финансировал. Это, может, не очень хорошо, но как-то не превратило Францию в джамахирию.
Твиттер тетя Роза.
Изя, как ты думаешь, если победит Зеленский или, допустим, Тимошенко, Путин вернет Крым и уйдет с Донбасса? Нет, конечно. И зачем? Ведь тогда вся Украина войдет в состав России.
Петр Верзилов.
Ужасно смешно, что многие жалуются, что Зеленский очень пророссийский. Во-первых, прямые переговоры с ДНР, ЛНР – это нормально, ничего страшного. А во-вторых, так вы решите, он пророссийский или все же уши Игоря Коломойского? При всех минусах и плюсах он выглядит сильно лучше всех.
Александр Рыклин.
Я за последние дни много чего прочитал про украинские выборы и очень хорошо представляю мотивы разных групп интересантов. И совершенно ни за кого там не болею, чисто академический и профессиональный интерес. Но уверенно говорю, как только вы увидели тезис о том, что Зеленский ставленник Кремля, имейте в виду, это галимая фейковая пропаганда, почему-то особенно рьяно тиражируемая эмигрантской тусовкой из России. К Зеленскому может быть сколько угодно претензий у граждан Украины, но именно это абсолютно высосано из пальца.
Алексей Лапшин.
Совершенно недостойное поведение в соцсетях наблюдается в рядах сторонников Петра Порошенко. Дебилы, ватники, гопота, быдло, агенты Москвы, предатели. Это они о тех, кто не поддержал Порошенко и проголосовал за оппозиционных кандидатов. Главным образом за Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Один то ли провокатор, то ли сумасшедший, даже призвал стрелять в предателей и отделить 6-8 украинских областей, где они окопались. Причем вдохновителем всего этого воинствующего хамства выступает сам действующий президент, сразу же взявший грубо некорректный тон по отношению к уверенному победителю первого тура. И эти люди называют себя сторонниками европейского пути Украины, представителями цивилизационного общества. Сейчас они демонстрируют, что представляют собой на самом деле.
Павел Пряников.
Жириновский — это Зеленский, КВН с опозданием на 30 лет. И за Зеленского, как и за Жириновского, голосуют по тем же мотивам. Ха-ха, прикольный пацан. Антибюрократическая повестка. Все плохие и дураки, один я в белом плаще стою умный. А хотите, я вам еще анекдот расскажу?
Твиттер Ришикеш Ньюс.
Победа Зеленского над Порошенко – это классическая победа телевизора над холодильником.
Наталья Шевшукова.
Из постсоветской политики уходят унылые дядьки в темных пиджаках. Уходит советское поколение с его мрачной серьезностью, иерархией, шовинизмом и нетерпимостью. Что можно на выборах в муниципалитет, теперь можно на общенациональном уровне. Это тренд. Это важный сигнал и нашему избирателю тоже. Не бойтесь выбирать новое. Оно не так страшно. Наша пропаганда рано радуется. Это удар по светлому образу славного вороватого единоросса, который, если не он, то кот. Теперь кот, а не он. Тю-тю.
Андрей Десницкий.
Не худшим президентом США был актер Рональд Рейган. Может, и не лучшим, но не худшим точно. Вдруг и Украине повезет с актером.
Евгений Доможиров.
Мне кажется, что зря вы оцениваете голосование за Зеленского как за клоуна. Украинцы голосовали за образ «Слуги народа», созданный Зеленским, и дай бог ему этот образ реализовать в жизни. Люди хотят банального – справедливости, честности и ответственности.
Ирина Коротич.
По большому счету, это такой выборный аналог Майдана. Тогда на площадь тоже вышли люди, не знающие ответов на все вопросы, не готовые разложить по полочкам, а как будут дальше. Но знающие одно – с этими они больше существовать не хотят. В 2013-м люди не хотели существовать в одной стране с Януковичем. В 2019-м люди не готовы смириться с Семочкой в роли главного разведчика, с сепаратистами во главе южных областей, с орденом Голубану, с упырями, пожизненно назначенными в Верховный суд. Кое-кого не устраивает главнокомандующий, при котором цветут коррупционные скандалы в Укроборонпроме, а после пожаров на складах боеприпасов нет никого, кто бы понес ответственность. Некоторые не готовы прощать нападения на активистов и убийство Кати Гандзюк, убийство, расследование которого привело к членам партии имени действующего гаранта. И неожиданная кандидатура бывшего КВНщика стала для всех этих людей способом сказать на избирательном участке «с нами так нельзя». Они не готовы гарантировать, что Зеленский все сделает правильно. Они не заявляют, что их кандидат идеальный или единственно правильный. Они просто знают, с ними так нельзя, и дают это понять доступным им и совершенно легитимным способом.
Николай Митрохин.
В стране существует запрос на проевропейского политического лидера, который будет представлять интересы русскоговорящих, их проукраинского большинства, а не пророссийского меньшинства, но не раздражать и украиномовных. Зеленский идеально встроился в имеющуюся нишу. Тем более, что Порошенко в 2017-м отчего-то решил сменить имидж отца нации и стать на втором сроке президентом Западной Украины, где проживает всего 22% населения страны. Последние две его кампании, Языковая и Затомас, показали, что он хочет стать президентом даже не Западной Украины, а Галиции. Что, собственно, и произошло.
Сергей Марков.
Спецслужбы США, руководящие страной, будут вполне удовлетворены результатом. Они вполне контролируют Зеленского. Под знаменем Зеленского Центр внешнего управления страной начнет теперь кардинально смену поколения элит. Увольнять будут всех, кто успел побывать комсомольцем. Будут убирать все советское поколение. Под лозунгом «Обновление». Это будет объявлено Зеленскому как его миссия.
Леонид Сторч.
Самое потрясающее в триумфе Зеленского даже не то, что он, политик-дебютант, набрал в два раза больше голосов, чем действующий президент, а то, что за него проголосовали практически все регионы Украины. Взгляните на карту. В выборах принимало участие 25 регионов. Зеленский набрал большинство голосов в 20 регионах, включая и Киев, где работает Порошенко, и Одесскую область, где Порошенко родился. А президент победил только в двух областях, сравнявшись в этом плане с безнадежным Байко. Даже большая часть Западной Украины осталась за Зеленским. Этнически не русский и не украинец, родом не с Западной Украины и не с Восточной, он способен привести Украину к общему политическому и культурному знаменателю и объединить украинцев в единое целое.
Андрей Дегтяренко.
Все могло быть гораздо хуже, в случае, если бы не выдвинулся Зеленский. По сути, ведь он отбирал голоса не у Порошенко, а у пророссийского Бойко, и только потом у Тимошенко. И пусть те, кто сейчас морщат носы, пакуют чемоданы и рассуждают о 30% зибилов, просто представят себе второй тур Бойко-Порошенко. А ведь сейчас видно, что это был реальный сценарий, на который, к слову, работали и политтехнологи Порошенко, потому что он обеспечивал 100% победу их клиента. И этот сценарий запускал, в свою очередь, выгодный России и самоубийственный для нас сценарий противостояния Запада и Востока. Так что я хочу искренне поблагодарить Зеленского за его авантюру. Может быть, как раз зибилы отодвинули нашу безнадежную страну от края пропасти.
В первом туре Порошенко отстал от Зеленского почти в два раза. Но часть комментаторов считает, что у действующего президента Украины еще есть шанс победить на выборах. Екатерина Барабаш.
Я почти уверена, что Зеленский не станет президентом. Во-первых, Порошенко перейдет много голосов выбывших кандидатов. Во-вторых, мне кажется, что во многом это было протестное голосование. И ко второму туру те, кто голосовал за Зеленского вроде как в шутку, одумаются и поймут, что с такими вещами не шутят.
Виталий Сыч.
Кандидаты, которые не проходят во второй тур, почти поголовно терпеть не могут Порошенко. То есть ждать от них и их избирателей поддержки действующего президента во втором туре не приходится. За три недели радикально улучшить мнение о себе для Порошенко невозможно. Можно лишь ухудшить мнение о Зеленском. Но для этого нужен огромный скандал. Иными словами, сложно представить себе, что может помочь Порошенко преодолеть столь большую разницу с Зеленским во втором туре.
Владислав Иноземцев.
Во втором туре голоса, поданные за Зеленского и Тимошенко, невозможно просто математически сложить. Если эти политики объявят об альянсе, синергия окажется отрицательной. Молодой протестный электорат отвернется от того, кто обнимется с бабушкой украинской коррупции Тимошенко, а относительно малообразованный и довольно консервативный избиратель Тимошенко не поспешит за Зеленским. Кроме того, за ближайшие 3 недели Зеленскому придется выступать и, может быть, даже участвовать в дебатах, где тут же выяснится его общий уровень. Наконец, то голосование за Зеленского, которое мы увидели, если верить экзит-полам, во многом было обусловлено желанием окунуть действующего президента лицом в грязь, но далеко не все, желавшие сделать это, могут повторить свой поступок во втором туре. Может быть, это и сумбурно, но мой прогноз сохраняется. Порошенко переизберется с показателем 55 к 45.
Дебатов с участием основных претендентов многие ждут с большим нетерпением. Особенно после того, как оба они выпустили видеообращение на эту тему. Владимир Зеленский согласился на дебаты на особых условиях. Он потребовал, чтобы кандидаты встретились на киевском стадионе «Олимпийский» перед народом Украины, а также прошли перед вторым туром выборов обязательный досмотр. Видеоролик, в котором он бросает вызов Петру Порошенко, собрал много восторженных отзывов. Остап Кармоди.
Думаю, это видео станет классикой предвыборных кампаний. Его будут на курсах политпиара показывать. Не знаю, каким он будет президентом. Возможно, что и ужасным. Но медийщики у него просто гениальные.
Иван Яковина.
Продав билеты и права на трансляцию, можно будет часть кредитов МВФ выплатить. Как в кино. Капец, это круче американских выборов.
Многие посчитали, что ролик был снят с целью уйти от дебатов. Закон о выборах предполагает, что они должны проводиться на телевидении. Но Порошенко на дебаты согласился. Стадион так стадион, сказал он. Константин Калачев.
Если боксер раунд за раундом проигрывает по очкам, остается только надежда на нокаут. Правильно Порошенко согласился на дебаты на стадионе. Гамбургский счет.
Андрей Волна.
Достойное поведение достойных людей, ценящих и уважающих граждан страны. Их выбор, их право, их права.
Мустафа Наем.
Оба кандидата уверены в своем превосходстве, и, судя по всему, дебаты на Олимпийском могут стать политической дуэлью, от результата которых зависит, сможет ли Петр Порошенко переломить ход кампании или лидерство все-таки останется на стороне Владимира Зеленского. Кстати говоря, в нашей истории дебаты уже дважды играли решающую роль. В 1994-м Леонид Кравчук встретился с Леонидом Кучмой. Кучма показал, что он более подготовлен и выиграл выборы. А в 2004-м именно дебаты помогли Виктору Ющенко продемонстрировать свое превосходство над Виктором Януковичем. Между тем, это будут первые в мире президентские дебаты, которые пройдут на стадионе.
Украинский ЦИК, между тем, заявил, что дебаты на стадионе кандидатам придется оплатить из своего кармана, как форму предвыборной агитации, поскольку закон действительно предусматривает только дискуссию на телевидении. Есть мнение, что дебаты могут и не состояться, либо что кандидатам придется проводить их дважды. Между тем, многие украинские комментаторы, независимо от их политических симпатий, не сомневаются в том, что Зеленский выиграет. Если не дебаты, то выборы. Иван Рыбкин.
Кажется, я знаю, кто будет следующим президентом Украины. И как же это похоже на стилистику Трампа? Против такого популистско-развлекательного лома нет приема.
Светлана Чунихина.
В прежние времена победа на выборах обеспечивалась телевизором, в нынешние – соцсетями. А Владимир Зеленский – бог и того, и другого. Он не просто пообещал гражданам долгожданную справедливость и избавление от гнета неправедной власти. Он создал мир, в котором все это уже произошло. Но в реальном, живом столкновении с людьми, которых так тонко понимает, Зеленский выглядит куда менее ярко. Откровенно плохо он выглядит. Реальность пока не его территория. И, скорее всего, случись классические дебаты, у Зеленского было бы мало шансов на выигрыш, поэтому идея вызвать соперника на дебаты в НСК «Олимпийский» – пространство, которое принято эмоционально качать, а не увещевать аргументами или поражать компетентностью. Очень сильный ход.
Дмитрий Терешков.
В стране, насчитывающей около 40 миллионов жителей, за Порошенко проголосовали 3 миллиона. 3 миллиона из 40. 3 миллиона поклонников Порошенко – это меньше численности греко-католиков в Украине, меньше, чем представителей ЛГБТ. Геев и лесбиянок, а также тех, кто отстаивает их права, существенно больше, чем выбирающих президента Порошенко. 3 миллиона – это в 2 раза меньше численности русских в Украине. Крымских татар в мире больше, чем поклонников Порошенко. Когда вы говорите о том, что выборы украинского народа помешали маргиналы, проголосовавшие за Зеленского, вы это серьезно?
Юрий Касьянов.
Зеленский, несомненно, станет президентом. Один только его публичный вызов на дебаты стоит больше, чем вся предвыборная кампания Порошенко с миллионными затратами на рекламу, с его сеткой, его подкупом избирателей, его гастролирующим антимайданом вместе взятыми. Петя своей ложью, своей жадностью надоел до печеночных коликов. Все старые надоели, веры никому из них нет. И новых лидеров тоже нет. Лидеров вообще нет. Зеленский не лидер, он шоумен. Он делает грандиозное шоу под названием «Выборы президента». И делает это чрезвычайно креативно. Сомнений нет. Праздник, безусловно, удался. Но на утро будет жесткое похмелье. Денег нет, мира нет, команды нет, политической воли нет. Единственный правильный вариант – возвращаться к нормальной парламентско-президентской республике с привычным разделением властей. Не пытаться быть царем, ни добрым, ни злым, никаким. Поступаться полномочиями, разделять ответственность с компетентными людьми и не быть марионеткой. Ведь добрые дяди и тети непременно захотят порулить за могучей Володиной спиной. Если Зеленскому удастся малое, но архиважное – вернуть Украину на нормальный, цивилизованный путь развития, памятник ему можно будет поставить при жизни. Если нет, разочарование будет настолько сильным, что многим захочется твердой путинской руки.
Занявший третье место Юлия Тимошенко предсказывает либо забвение, либо пост премьера при победителе, если таковым станет Зеленский. О переговорах между Зеленским и Тимошенко об объединении усилий сообщал перед началом выборов журналист Мустафа Наем, однако Зеленский объявил эти слова фейком. Илья Барабанов.
Украину ждет интересный второй тур, в котором, думаю, Порошенко переизберется. Но сейчас интересно подумать про драму Юлии Владимировны. Ее карьера на этом поражении, наверное, начнет заканчиваться.
Демьян Кудрявцев.
Я уже видел одного украинского президента, которого Юлия Владимировна еще до победы развела на свое премьерство. Грустным был его удел. Надеюсь, это не повторится.
Россиянам остается только наблюдать за всем этим с горящими глазами. По настоящим политическим страстям соскучились все, в том числе и патриоты. Сергей Марков.
Люди в России не хотят президента-комика, как в Украине. Люди нигде не хотят, чтобы марионеток за веревочки дергали американские кураторы, как в Украине. Но люди хотят, чтобы политическая жизнь была более яркая и интересная, и чтобы начальство можно было иногда пощипать, чтобы начальников вытащили из их уютных закрытых кабинетов крепостей. Поэтому дебаты Зеленского и Порошенко вызывают симпатии и интерес. И поэтому многие сейчас в регионах примеривают, кто там мог бы быть местным Зеленским. И это вызов российской забюрократизированной политики. Пустите живых. Это требование будет звучать все громче.
Владимир Милов.
Своих-то выборов нет, приходится подъедаться крошками с чужого информационного стола.
Роман Попков.
А прикольно жить в стране, в которой уже выросло целое поколение, не вполне представляющее себе, что такое второй тур президентских выборов.
Виктор Шендерович.
Проукраинские выборы со всеми их сложностями и проблемами твердо могу сказать только одно. Российским СМИ надо бы по этому случаю просто помолчать в тряпочку. Украинцы выбирают. Сами. Сами учатся, сами будут и исправлять свои ошибки. А улюлюканье, доносящееся из нашего бодрого концлагеря, как и советы отсюда, лишь симптоматика нашей неадекватности.
Анатолий Ульянов.
При всех своих недостатках Украина остается непредсказуемой страной, граждане которой могут влиять на положение вещей вокруг себя. Зачастую влияют они на него не самым изящным образом, но сам факт того, что гражданин Украины может пойти на избирательный участок, отдать свой голос и перечеркнуть действующую власть – это, друзья, бесценное достижение.
Михаил Соколов.
Свободные выборы в Украине – это и есть то событие, которое явно испортило настроение Путину. Даже зрители зомбоящика в России, посмотрев на соперничество Зеленского, Порошенко, Тимошенко и других кандидатов, задумаются. Вот рядом возможность свободного выбора, протестного голосования, продвижения альтернативы коррупционной власти вместо унылого повторения одного и того же варианта – олигархического авторитаризма.
Иван Курило.
Петр Порошенко родился в сентябре 1965 года. Он совсем мое поколение. Владимир Зеленский из поколения моих бывших студентов. Это все про смену поколений у власти, поколенческие программы, которые успевает или не успевает провести каждое поколение в своей стране. Надо ли напоминать, как далеко от власти мое поколение в России?
Александр Морозов.
Украинская демократия отрывается от нас каждый день марш-бросками по 5000 километров. Ветхий 1965 года рождения старец, дед, согласился на дебаты на стадионе. Вот что такое нация, дорогие дети.
Эль Мюрид.
В России такое представить себе невозможно в принципе. Культуры дебатов кандидатов нет. Культуры ток-шоу, кстати, тоже. Трудно назвать культурой то, что насаждают федеральные телеканалы. Эти озверевшие лица, брыжущие слюной и кидающиеся друг на друга с кулаками. Вынос ведущими ведер с экскрементами. В общем, культурка тут своеобразная. Но people, как говорится, хавает. В меню все равно ничего другого не предлагают.
Митя Гурин.
Открытые дебаты кандидатов в президенты Украины на полном стадионе – это удар по России, и он сильнее санкций.
Евгений Минченко.
Судя по обилию и скорости репостов ролика Зеленского в российских соцсетях, он станет популярным политиком не только на Украине, но и в России. И что с этим делать, пора начинать думать уже сегодня.
Михаил Светов.
Невозможно представить, чтобы граждане США следили за выборами в какой-нибудь Польше. А русские следят и всерьез обсуждают, стоит или нет голосовать за Зеленского. Ребята, у нас в стране авторитаризм, нас ограбили, унизили, лишили будущего. Какой Зеленский? У нас внутренний враг.
Игорь Эйдман.
Российские СМИ злорадствуют, мол, выборы в Украине превратились в цирк. И что? В России вообще официальная политическая жизнь давно превращена в кладбище. Все живое, непредсказуемое, вольное, неформальное в ней затоптано и убито. В некоторых случаях и в прямом смысле этого слова. Зато в российской политике, как в известной песне, а на кладбище так спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Нет уж, лучше украинская живая жизнь со скандалами, драками, конфликтами, непредсказуемой борьбой, а главное, с реальными выборами и демократией, где от граждан реально зависит, какой будет власть в их стране.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Росстат выпустил большое исследование об условиях жизни россиян. Там содержится немало любопытных данных и цифр, но больше всего соцсети взволновала туалетная тема. Выяснилось, например, что почти 17% жителей России пользуются системой труб, проведенных в выгребные ямы, а у почти 6% канализации просто нет. Среди жителей села централизованной канализации нет у 66,5% опрошенных, тогда как среди горожан эта цифра составляет 9%. Твиттер «Загнивающий Запад».
22% россиян живут без доступа к канализации. Настолько великие, что даже в туалет сходить некуда.
Николай Ляскин.
Каждое пятое домашнее хозяйство без канализации. Вот насколько надо быть лживым и циничным, чтобы при этом радостно кричать о величии, выделяя миллиарды на дотации другим странам и расширение ВПК.
Федор Владимиров.
Интересно, а за 20 лет стабильности и процветания сортирный вопрос никак нельзя было решить? Или все деньги в Сирии и Венесуэлы ушли?
Николай Травкин.
В 21 веке, когда страна переходит в цифровую экономику, когда наши ракеты с неуправляемыми траекториями полета бороздят небо, когда Чубайс вводит Путина в ступор докладами про отечественные нанодостижения и так далее, в это самое время более чем каждый пятый россиянин вынужден два раза в день, а некоторые и более, принимать позу орла, как в пору мрачного средневековья. Мало того, Росстат дает и неутешительную динамику. В 2016 году позу орла принимало 23% россиян. Следовательно, возможность цивилизованно провести время на фаянсовом унитазе приобретает всего 0,5% россиян в год. Стало быть, понадобится 45 лет, когда последний россиянин перестанет по утрам торопливо бежать к скворечнику на огороде. Да, от такого позора надо отдельным нацпроектам избавляться. Причем присваивать нацпроекту номер один и приступать к реализации под лозунгом «Мы не орлы, орлы не мы». А Росстат, по уму, надо бы в Министерство культуры передать. Там его патриотизму быстренько научат.
Твиттер «Сосиска колбасы».
Наличие канализации и унитаза – первый шаг на пути обретения человеческого достоинства. Напротив, балансирование на краю очка сортира или выгребной ямы настраивает человека на мысли о борьбе за величие Родины на дальних космических рубежах геополитики.
Твиттер «Ложный вакуум».
Неправда, что 23% россиян не имеют доступа к канализации. Они все пользуются родным телевидением.
Василий Обломов.
Нашему избирателю кандидат в президенты должен пообещать провести центральную канализацию. Сразу 20% голосов.
Григорий Явлинский.
Если выделить деньги на канализацию, то придется действительно ее строить. А вот выдать Роснефти 400 миллиардов на разработку арктических месторождений нефти – это всегда пожалуйста, потому что реальные затраты проверить здесь невозможно.
Михаил Ходорковский.
Более наглядный итог путинского правления еще поискать надо. Все-таки вблизи этих цифр невозможна никакая пропаганда, и, конечно, они затмевают любые цифры из перекидных блокнотиков Путина. Кстати, самого Путина было бы неплохо спросить, почему после 20 лет его правления 9% российских горожан не имеют доступа к канализации. У него-то самого это в голове как укладывается? С одной стороны город, с другой стороны почти каждый десятый живет там без канализации. Как? У темы, конечно, есть и сакральное измерение. В 99-м году Путин начался мочить в сортире. Поэтому кто ж при нем рискнет сносить стратегические объекты и центры силы? Так что придется потерпеть. И здесь.
Иван Давыдов.
С одной стороны, победы, победы и победы. Униженные враги, разгромленные террористические группировки, целый полуостров, ловко отжатый у зазевавшихся соседей, потоки патоки из каждого утюга и кипы указов о неотвратимом улучшении качества жизни всех слоев населения, особенно, разумеется, бедных и многодетных. А с другой, это вот не особенно приятно пахнущая новость о выгребных ямах. Они нагляднее любых рассказов об успехах. Они и оказываются настоящим итогом 20-летнего царствования, большая часть которого прошла в условиях относительного изобилия. А обидно, наверное. Нет, естественно, специально нанятые люди найдут нужные слова и непременно все разъяснят. Напомнят, что тем мы от сгнившего Запада как раз и отличаемся, что у них бессмысленное сверхпотребление, а у нас миссия. У них бренная материальность, а у нас сияющая духовность. Мы храним традиционные ценности. А те, кто сегодня остался возле выгребных ям, не отстающие, все ровно наоборот. Они авангард, они уже в новой эпохе, где традиционные ценности победили окончательно. Не их надо спасать, нет, остальным надо стремиться подняться до их уровня. На унитазе, сидя со смартфоном в руке, легко пуститься в ненужные рассуждения о недостатке прав и отсутствии свобод. А когда бежишь за нуждой по утреннему морозцу, комкая в руках обрывок старой газеты, как-то не до мыслей. И это косвенным образом доказывает, что двигаться путинская Россия будет к полной победе над канализацией. Надо же, в конце концов, расширять списки побед.
Телеграм-канал «Выпускайте Кракена».
Все сегодня как с ума посходили с этими 22% россиян, не подключены к канализации. Напоминаю всем, что граждане России живут не только в городах, но и в деревнях и поселках. Это не обязательно столетняя развалюха. Владельцы современных коттеджей зарывают в землю септик, а воду добывают из специально пробуренных скважин. Это, на минутку, удовольствие не из дешевых. Для примера, 14,5% американцев пользуются своими колодцами, у 17% септики. В целом, по России черт не так страшен, как его многие пытаются изобразить.
Марина Молчанова.
Деревянные сортиры – это хитрейший ход российской внешней политики. Изнеженные солдаты НАТО не привыкли справлять нужду на деревянную доску над ямой. Следовательно, придя нас завоевывать, они опешат и в панике разбегутся. Ибо народ, веками ходящий на дырку, непобедим.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе. Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Христа распяли, а христианство в России и не только – сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.